хотя мы были очень юные, но я помню, это одна, наверное, из первых вещей, которые я сказала Олегу, что у меня будет своя самостоятельная история, то есть я никогда не буду с тобой, потому что мне не на что жить или некуда пойти, да? То есть я буду с тобой, потому что мне хочется быть с тобой.
Здравствуйте! Это подкаст 45+. Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находятся примерно в середине пути. Я Юлия Зинкевич, ведущая проекта. И у нас сегодня большая радость, потому что мы приступаем к третьему сезону подкаста. И сегодня у нас тема, которую мы выбрали для разговора, как долго и счастливо жить в браке, взрослеть вместе и сохранять отличный тандем. Итак, представлю вам действующих лиц. Анна Кулешова, ученый-социолог, многодетная мама. А также у меня есть еще такая справка примерно из Википедии, что Анна Викторовна Кулешова – кандидат социологических наук, российский общественный деятель, председатель Совета по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей. Это я прошлые регалии перечисляю. Член комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации исследований. Руководитель департамента издательских программ ЦИОМа. Это было несколько лет назад. Ответственный редактор журнала «Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены». Научный редактор журнала «Социологические исследования». Ну, как вы можете понять, Анна – большой ученый. Здравствуйте, Анна.
Добрый день. Рада всех слышать. Спасибо за приглашение и такое представление яркое.
Анна у меня сегодня в эфире не одна. У нас сегодня в гостях муж Анны – Олег Грешнев, архитектор искусственного интеллекта, бизнесмен. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Мои собеседники в браке 23 года, и у них трое дочерей – 23, 17 и 13 лет. И я сейчас нахожусь в Москве, в новой студии, из которой мы записываемся в научной библиотеке имени Некрасова, а мои собеседники в эфире из Люксембурга, потому что они переехали туда пару лет назад. Давайте начнем сначала. Я очень люблю истории знакомства. Как и где вы 23 плюс года назад познакомились? Анна, расскажите.
Мы познакомились в студенческие времена в студенческом лагере. И, соответственно, мне тогда было 19 лет, или мне 18 лет. И с того времени мы вместе.
Вы учились на одном факультете, в одном институте, или это был какой-то смешанный студенческий лагерь?
Это был смешанный студенческий лагерь. Мы оба два закончили сессию досрочно и попали вот на те каникулы, которые у студентов профтехучилищ и у тех, кто сдал сессию досрочно. То есть лагерь собой представлял преимущественно ПТУшников, регбистов. Была моя подруга, которая тоже отличница, и ну, буквально несколько человек, ну, такие вот не заучки, но, по крайней мере, сдавшие сессии досрочно. И, соответственно, да, вот мы там и увиделись.
То есть вы еще и отличница. Олег, вы тоже отличник, раз вы тоже оказались в том лагере, сдав сессию досрочно?
Да, вот говорят, зачем получать хорошие оценки? Чтобы вот была возможность познакомиться.
Ну, вообще, меня 6 раз выгоняли из школы. Я очень плохо училась. Я не помню, почему появилась эта идея на отлично закончить вообще университет с красным дипломом. Не знаю откуда, но при моей биографии вот этой двоечницы непутевой, с которой очень всегда всем сложно было, непокладистая, неусидчивая и так далее. Тогда, по-моему, наспор это было, что я могу, наспор самой собой даже, скорее всего, что я могу сдать и на пятерке, если захочу. Ну вот я сдала, и в эту сессию, собственно, я и встретила Олега.
То есть, по сути, вы хулиганка?
Да, со стажем.
Нормально. Олег, а вы каким темпераментом обладаете?
Ну, я, наверное, все-таки скорее по жизни отличник, не за оценки. Я отличник просто потому, что всегда было интересно что-то узнавать.
Про профессию Анны понятно. А вот искусственный интеллект сейчас стал нам тоже ближе, и мы часто с ним сталкиваемся и стали применять в повседневной жизни. Но когда вы начинали этой темой заниматься, я так понимаю, что это еще была терра инкогнита. Вообще, как вы пришли к этой теме?
Мне эта тема была интересна всегда задолго до того, как она стала таким прям мейнстримом. Вот. Ну, началось все с увлечения программированием. Это еще школьные дела. Вот. И, наверное, увлечение фантастикой научной. Я считаю, что это один из таких очень серьезных двигателей вообще развития в итоге технологий. Вот. Потом уже, когда я был в университете, опять-таки специальность IT, и учился я в университете Баумана тоже по IT-специальности, и тогда я взял тему, связанную с распознаванием первопечатных книг. Шрифты уникальные, все уникально. Для меня это был такой вызов. Вот. И это, наверное, был такой первый мой проект, который можно, в общем-то, называть проектом в области искусственного интеллекта. На некоторое время карьерная моя траектория отошла от искусственного интеллекта. Я занимался другими проектами, тоже в области IT, но слабо связанными с искусственным интеллектом. А дальше я к этим проектам вернулся там лет через 10, наверное. Было несколько проектов, связанных и с распознаванием, и с анализом текста, предоставленного, с тем, чтобы выделить оттуда какие-то ключевые моменты, и, кстати говоря, с поиском в этом тексте плагиата идей. Вот, то есть уникален ли текст, или в нем есть какие-то заимствования.
А этой темой, ну, плагиатом вы заинтересовались, потому что Анна занималась этой темой, или это как-то так параллельно?
Это было связано с тем, что у нас были просто проекты, в которых необходимо было понять, например, если кто-то подает заявку на грант или еще куда-то, является ли содержание этой заявки действительно новым, или это то, на что уже раз 10 гранты списывались, и это просто 11-я заявка такого же плана. На самом деле очень похоже на то, что ты очень занимался, Анна, но вот я параллельно через это прошел, вот, а потом уже мы с Анной вместе смотрели на это с точки зрения именно этики и научной публикации. Третье возвращение к этой теме. Начал снова подниматься интерес к технологиям, к искусственному интеллекту. Появились достаточно мощные компьютеры, появилось достаточно данных, в принципе, чтобы этим заниматься. Вот, и я с большим удовольствием в эту область вернулся. Дальше пошло уже в глубокую область и в области NLP, то есть это генерация текстов, это чат-боты, это возможность извлечь какие-то более значимую информацию из текста, то, что сейчас стало называться мультимодальными сетями, это возможность скомбинировать информацию с изображением, информацию с текста. Наконец возникла возможность по полной оторваться в этой сфере.
И тут эта тема стала супер востребована, и сейчас получается делать интересное, и это всем нужно. Причем нужно, да, я так понимаю, сейчас... по всему миру, потому что в Люксембург вы переехали не просто так, а по приглашению по работе, как я поняла, да?
Да. То есть сейчас для меня настал тот самый момент, когда можно заниматься тем, что тебе нравится, и тебе за это платят деньги.
А сколько вам сейчас лет?
44.
Аня, вам?
Мне 43.
Отмотаем назад. Вот увидели вы друг друга в студенческом лагере. Вспомните первое впечатление. Ань, как вы запомнили Олега?
Я над Олегом буквально увидела такую табличку большую. Это он. То есть у меня каких-то сомнений дальше не было.
С первого взгляда?
Да, с первого взгляда я поняла, что вот, мы встретились. И очень занятно, что когда мне было лет, наверное, 12-13, я сочиняла рассказы всякие. И вот в одном из рассказов описан мужчина, вот, внешности абсолютно Олега, и он математик, и вот и очки, и его близорукость, и его руки. Ну, в общем, то есть это был он, и я просто вот как-то увидела его вживую, обрадовалась, и у меня не было никаких сомнений почему-то, что это может быть какая-то ошибка или какой-то другой человек, потому что, ну, так же не бывает, да, что вот ты его видела, ты его хорошо знаешь, и вот ты его встречаешь и говоришь, ой, нет, пожалуй, не тот, я пойду поищу другого. В общем, мне было
легче. Какая хорошая история, и как рано вы встретили того, и у вас была установка, что надо встретить одного, того и на всю жизнь? Это как-то было заложено в программе?
Я всегда была уверена, что у меня будет несколько браков, ну, просто в силу моего характера, темперамента и так далее. То есть, что жизнь со мной, она совершенно не халва с медом, и поэтому я как-то была морально готова к тому, что отношения, наверное, таких вот, какие у нас получились, они мне не будут даны. Но при этом, конечно, мечта о таких отношениях была. То есть хотелось, чтобы встретить человека, и чтобы вместе вырастить детей, чтобы сохранить любовь, пронести ее через всю жизнь, и чтобы, ну, случилось это чудо. Но я понимала, что чудеса не так-то редко случаются в этой жизни, что, пожалуй, рассчитывать не приходится на них. Вот, поэтому, с одной стороны, да, я видела, что это он, что я нашла своего человека, и да, мне очень хотелось прожить вместе всю жизнь, но при этом я так себя, Ань, ну, стою на земле ногами двумя.
Ваши родители, они прожили в браке?
Да, они прожили в браке, и у Олега, и у меня, но как раз я и мне кажется, Олег тоже, мы очень отстраивались от этих отношений, то есть я была готова на все, чтобы это не было так, как у родителей. К 18 годам уже вполне себе четко знала, ну хотя бы чего я не хочу в этой жизни, да, то есть и какие-то вещи были артикулированы сразу. То есть, с одной стороны, я понимала, что какая-то там, не знаю, тяжелая зависимость, алкогольная или наркотическая, насилие в семье любого рода неприемлемо, неуважительное отношение к женщине недопустимо. С другой стороны, хотя мы были очень юные, но я помню, это одна, наверное, из первых вещей, которые я сказала Олегу, что у меня будет своя самостоятельная история, то есть я никогда не буду с тобой, потому что мне не на что жить или некуда пойти, да. То есть я буду с тобой, потому что мне хочется быть с тобой. Я не меняла фамилию, я сразу сказала, что никакого гуфаного рабства, я буду работать всегда, и для меня это очень важно. Ну, еще вот сказал, что да, девчонки будут на моей фамилии, мальчики на твоей, но это уже отдельная тема.
Что, у вас три дочки все с вашей фамилией?
Нет, нет. Когда младше было 9 месяцев, и я пошла делать свидетельство многодетной семье, наконец-то, ну, московской многодетной семье, и пришла, там надо заполнить было анкету, там фамилия, имя, отчество ребенка, даты рождения. Я заполняю, там Полина Кулешова, Катя Кулешова и София Кулешова. Они такие: у вас нет такой девочки Софии Кулешовой? Я такая: как нет? Она говорит: кто делал свидетельство? Я говорю: папа. Она мне показывает, а там Анна Грешнева.
Я то ему есть звоню, даже говорю, в имени ошибка? Как девочку-то зовут?
Аня, он в честь меня, у него... Я звоню, говорит: как так-то вышло? Что это вообще? Он говорит: ну мы с тобой 10 лет вместе, мне хотелось, чтобы у меня была своя Анна Грешнева, да? Наконец-то. Вот. И я когда-то собирался сказать. Он говорит: ну ты же кормишь сейчас. Говорит, я думала, ну чтобы тебя не расправить, ближе к детскому саду, там вот когда...
А дочку-то как дома называете?
Ну, в районе и среди родственников ее долго звали Анна София, но сейчас уже она Аня и с основным именем своим. Ну, а я в неловкие ситуации часто попадала, потому что гуляешь там, ну, на площадке, спрашивают, как вас зовут, и Аня, а ребенка как? Я такая: тоже Аня. Но у нас разные фамилии.
Олег, а как вы запомнили Аню? У нее табличка над вами висела, что вы тот самый. А у вас какие первые впечатления?
Вообще, я знаю, там много шуток по этому поводу. Я, с одной стороны, интроверт, с другой стороны, человек всегда был очень увлеченный там учебой, чем-то таким. Я вообще очень плохо замечаю людей вокруг себя. Это есть такой минус. Вот, но в случае с Аней, да, это было очень похоже. Я даже помню, мы встретились в вестибюль, как его правильно назвать, в вот этом вот санатории, где мы были, в доме отдыха. Вот, и мы в какой-то момент просто пересеклись и встретились вот между двумя дверями фактически в этом пространстве. Вот, и я тоже... Очень долго просто помню, что смотрел на Аню. Вот. Ничего не сказал так. Мы друг другу ничего, по-моему, тогда даже не сказали. Мы просто очень долго друг на друга смотрели. Вот. А потом уже на следующий день, как я думал, я проявил инициативу. Причем это был, наверное, первый случай, когда я вот так вот прям проявил инициативу. Вот. Я возвращался с обеда и увидел Аню на балконе, подошел к ней. Мы с ней разговорились. После этого мы по ошибке переплыли Волгу в две стороны, невзирая на баржи, не заметили их, видимо. Вот. Только я думал, что это было чисто моей инициативой.
То есть она не просто так стояла на балконе,
она, выяснилось,
а ждала,
что она
когда
не просто
вы пройдете.
Так стояла на балконе, да.
Да, я пропустила обед.
Плащ или на лодке?
Нет, плащ.
А вы, Аня, специально пропустили обед, стояли на том балконе и ждали, когда Олег пройдет?
Да, потому что вообще-то я поняла, что мы пересекаемся, у нас обед в одно время, да, и то есть я не понимала, то ли он действительно вот в толпе людей не видит меня и не замечает, и не ищет, то ли он из тех людей, которому, ну, надо как-то вот уже дать возможность проявить инициативу в такой понятной для него обстановке, поэтому я пропустила обед, вышла на балкон, то есть вот этот я, Аня, я тут. И Олег меня увидел, он подошел. Для себя я решила, что если мне подойдет, то, наверное, это какая-то трагическая ошибка, и вообще я себе напридумывала, я тогда просто уеду.
Какая прекрасная история про любовь с первого взгляда. Мне кажется, так очень редко бывает, но здорово, что у вас так получилось. Но вы оба очень красивые люди, вы сейчас очень красивые люди, а в юности, наверное, вообще пронзительно красивые были, да?
Наверняка. Ну, Аня точно.
Олег красивый был?
Ну, Олежка, то есть я ждала его вот в этом возрасте. То есть он был очень худощавый, и Я все думала, но он же станет старше, он заматереет, да, и он будет очень красивым. И я дождалась этого, то есть сказать, что он такой красавчик был, наверное, все-таки нельзя. Но у него были потрясающе красивые глаза, потрясающе красивые руки, и чувствовалась та его доброта. То есть, в общем, мой типаж мужской, он, наверное, только сейчас в Олеге реализовался. И я рада, что я дождалась, я очень наслаждаюсь этим.
Как это удачно. А вы, встретившись, уже дальше не расставались? То есть вы вернулись в Москву и продолжили уже какое-то совместное дальше плавание?
В общем, да, мы вернулись в Москву и практически сразу начали встречаться после этого. Вот. Ну да, да, с тех пор не расставались.
Какая была последовательность? Вы вначале поженились, потом родили дочку, или вначале родили дочку, потом решили, что надо жениться?
Нет, сначала поженились. Сначала поженились.
Так у нас в августе была свадьба, а дочка, она у нас родилась уже в июне. Нет, у нас все было последовательно.
По канону. Здорово. И вы стали жить отдельно от родителей?
Да, сперва мы какое-то время жили с родителями, но достаточно быстро съехали и уже жили отдельно.
Как вы справлялись с малышами? Как вообще быт не заедал отношения?
Я кормила, ехала на пары, возвращалась, кормила, ехала на пары, возвращалась. Ну, где-то страховали родители, безусловно. Ну, первый год жизни нашего первого ребенка мы жили с родителями, и я достаточно рано начала зарабатывать, и мы могли себе позволить няню. Вот мы, собственно, с ней до сих пор общаемся. Она тогда очень поддержала, она подхватывала, помогала гулять, и вот... В общем, главное в этой истории, думаю, что просто по молодости очень много сил. Я сейчас смотрю назад и думаю, что значит кормила, ехала на пары, возвращалась, кормила, и вот это вот сдавала в сессию. Там я еще перешла со стфака на журфак, да, и там у меня еще 13 экзаменов какую-то сессию было, да.
Вы вообще журфак заканчивали?
Базовое историческое образование. Потом я перешла на факультет журналистики и получила в конце обучения приглашение в две аспирантуры — психфака и соцфака. Собственно, я очень хотела на психфак, но Олег сказал, что он не видел никогда счастливых в семейной жизни психологов. И давай лучше на соцфак. Я подумала, что... Ок, это не так принципиально. Фактически параллельно я еще и поучилась в институте имени Выгодского РГГУ, но ученой степени у меня кандидат из социологических наук и дальнейшая профессия связана с социологией.
Итак, делались карьеры, растились дети. Вот все 23 года – это достаточно ровный путь или были взлеты и падения? Были ли у вас какие-то периоды, когда вы думали, нет, все, расходимся? Или вот, найдя друг друга в юности, вы так вот ровно и идете, все делая вместе?
Очень понравилась метафора. Аня танцевала профессионально и танцует. Танцы не совсем мое, но тем не менее, я очень стараюсь. Мы с Аней несколько раз занимались танцами. И в танцах есть отличная совершенно метафора, что у пары четыре ноги. И что если один в паре спотыкается, ему становится тяжело, второй не должен лечь рядом с ним на пол, а он должен танцевать из-за себя, из-за второго, пока второй, значит, выровняет шаг. Наш совместный путь, он так и выглядел. Важно, что если второму человеку сейчас тяжело, не отталкивать его в этот момент, там, а наоборот, быть рядом, поддерживать. Потому что в какой-то момент тебе может стать тяжело. И я тоже знаю, что Аня всегда будет рядом в такой ситуации.
То есть у вас устойчивая конструкция. А что за танцы? Танго? Какие-то страстные танцы?
Бальные танцы и латино, да, танго. Но для меня, например, латино для меня совсем трудная ситуация. Мне стандартные чуть-чуть проще даются. Хотя я думаю, что это все в голове. Там некоторые движения вот, в латинских танцах, они у нас реально мне тяжело даются. Вот, не могу я их повторить. Вот, у нас был тренер совершенно потрясающий, который как раз очень хорошо танцевал латино. Вот, в какой-то момент мы сами уже идем с танцев, и она говорит, что ты вот не можешь разучить, но это же просто. Вот, я в ответ говорю, слушай, ну я же не могу, как наш тренер, и дальше я повторяю ровно то, что делал он. Потому что, я так не могу, это только он так может.
А для вас заниматься танцами – это такой подвиг любви? То есть это не доставляет вам удовольствия, вы делаете это ради Ани, или есть еще какая-то мотивация?
Когда-то в детстве я решил, что я этого не умею, вот, и, ну, раз не умею, то и не умею. Для меня нет такого, что вот что-то я делаю, я страдаю, делаю там ради Ани, да, там, если Ане от этого хорошо, если это, в принципе, нравится, то, как бы, для меня тоже, уже это само по себе отдельное удовольствие, вот, но в целом нет, наверное, это еще и для себя попытка, там, себя как-то тоже заставить двигаться по-другому, это такой вызов. Да, я это плохо умею делать, но это же не значит, что я этого не могу делать.
А какие еще были действия, которые были вам неорганичны, но вслед за Аней вы готовы были их совершить?
Я не очень общительный человек, как мы уже говорили. Аня намного более общительная, и вместе с Аней, мне кажется, я стал все-таки более общительным, стал как-то, ну, лучше, проще там стал общаться с людьми. То есть для меня, например, как для технаря такого типичного, литература, история, ну, я довольно пренебрежительно к этому, ко всему относился, ко всему, наверное, к всему набору гуманитарных предметов. Вот благодаря Ане у меня там такой живой интерес появился к этой области. Действительно, просто для меня эта область открылась.
Ань, такой же вопрос к вам. Что вы стали делать несвойственное вам вслед за мужем?
Мы помогали друг другу идти вперед. То есть вот с молодости, ну, понятно, что всякие сложные были этапы, и это взросление, но вот рядом человек, который всегда с уважением относится к тому, что ты делаешь, и с уважением относится к твоему выбору и поддерживает. Вот это такая... Это тот гвоздик, на котором очень многое держится в отношениях. И если можно, я немножко про другое скажу. Сперва про Олега, про что он умолчал, но мне кажется, это важно. То есть всю свою сознательную жизнь я была сосредоточена на общественной деятельности, вот Совет по этике научных публикаций, комиссии РАН по противодействию фальсификации исследований. Но Олег при этом, при всем где-то в 2004 году говорит, знаешь... Ситуация такова, что нам придется уехать. Я говорю, да нет, ну погоди, все нормально. Надо бороться, делать лучше все. И, в общем, заканчивается это тем, что в марте 2022 года мы уезжаем. Но у Олега к тому времени есть работа в Люксембурге, устойчивая. Мы достаточно спокойно переезжаем. И я понимаю, что вот вообще-то все эти годы он очень четко понимал, к чему идет. Но он никогда не ломал меня, не заставлял там добросить эту глупую свою этику и поехали. Да? То есть не было такого вот насилия, чтобы там, обесценить работу мою. 20 с лишним лет он жил рядом и понимал, что оно вообще-то все вот так закончится, и ждал, и с уважением относился вот к этому моему выбору и не пытаясь ломать через коленку. Вот, пожалуй, за это больше всего благодарна. Я не могу сказать, что я когда-то делаю что-то такое, чтобы... А вот я для тебя, да, сделала? Пожалуй, что нет. Я не могу как-то припомнить, потому что мне кажется... Я и с детьми так же. То есть если мне что-то не вмоготу или поперек, я просто не делаю, потому что потом припоминать или говорить... И вот это вот чувство, да, что я чем-то там пожертвовала, а это не оценили, а я вот... Ну, мне кажется, это... Немного история, которая в никуда загоняет, имеет высокие риски, поэтому, пользуясь тем, что я хулиганка и раздолбайка, мне проще какие-то вещи вовсе не делать и потом никого не обвинять и не предъявлять претензии.
А какие самые вообще тяжелые моменты за эти годы были? Можете вспомнить какие-то такие критические точки?
Все, у меня была очень затяжная депрессия после смерти отца. Я 4 года, я просто очень много работала, и я не занималась детьми, домом, ничем. Еще меня часто спрашивали, там, как это вы столько всего успеваете, и как это совместить все вместе, да, невозможное. А это была большая боль, большая дыра, которую я закрывала. И вот несколько лет Олег просто ждал, когда я выкарабкаюсь, и, собственно, он перехватил детей, даже на один год просто ушел заниматься домом, пока я была не в состоянии ни на детей смотреть, ни на дом, ни на что, то есть пока я вообще переживала эту утрату.
Вот вы ушли на год, по сути, в декретный отпуск. Насколько это вообще для вас было органично, и как вообще тогда строился уклад какого-то взаимодействия семейного?
У меня такая деятельность была всегда около предпринимательской или около предпринимательской. По сути, на тот момент я вышел из одного из проектов. Была подушка, там, которая позволяла... Чтобы с моей стороны тоже была финансовая поддержка, да, чтобы все не держалось там только на Анне. Мы с Аней смеемся, Аня говорит, что говорит, маленькие дети типа были на мне, а вот там, как вот подростки, давай сам. С маленькими сложновато было, и не очень понятно, что делать. Они плачут, они плачут, и не всегда понятно. Вот. А вот когда уже вот они начали входить в подростковый возраст, для меня стало интересно старше. Например, в этот момент как раз определяла, куда ей пойти, и хотела пойти по моим стопам тоже. думала пойти по моим стопам в физмат или нет. Вот, и мы с ней там несколько месяцев сидя на даче просто занимались, я готовил ее там к экзамену, закрывал ей дыры в этом образовании, которое было в обычной школе. Младшая, она средняя у нас музыкальная. Вот, младшая решила попробовать себя в музыке. Мы с ней ездили, там, на скрипке занимались. Потому что у меня тоже есть музыкальное образование, какое можно было получить в районной музыкальной школе, но тем не менее, там какое-то базовое представление есть. Вот мы с младшей занимались музыкой. Наверное, мне кажется, вот именно благодаря этому периоду я вот сейчас чувствую себя по-настоящему отцом. Все-таки с детьми надо быть. Не все легко, не все просто, но именно в этот период мы стали совсем-совсем родными друг другу. Вот, и это вот, собственно, сейчас и осталось.
Здорово. А появление трех детей, это было, ну, запланировано? Или, ну, сколько прислали, столько и спасибо?
Ну, это скорее был антиплан. Ну, была ошибка, неправильная диагностика. То есть ребенок толку не говорил, и там, в общем, и врачи... Ты попадаешь на медико-социальную экспертизу в этой ситуации в России. Ну, тогда, по крайней мере, так это было. Ну, и дальше они такие, что вот, будет умственно отсталый ребенок, это сдайте в интернат. Причем как-то вот это все было настойчиво. Потом эти же
это
врачи...
Это с первой дочкой были такие.
Да. Да, потом эти же врачи, они поставили диагноз одаренность в математической сфере несколько лет спустя, потом выяснилось, что это очень одаренная, очень талантливая девочка, ее там тоже изучали уже с другой точки зрения, но реакция Олега тогда была, что мы никого сдавать никуда не будем, и что надо родить еще хотя бы двоих детей, чтобы здоровые дети выровняли, вытянули, да, за собой ребенка, который на данный момент выглядит не очень здоровым. Вообще, какие мутации, что могло пойти не так в нашем возрасте, было неясно. Ну и, в общем, вот это вот решение, что хотя бы еще двое должно быть, чтобы вытащить старшего, это было решение Олега. Но он считал, что если будет один здоровый ребенок, один нездоровый ребенок, то это такая ситуация, что больной ребенок может утащить, да, за собой. И... Собственно, так я стала многодетной матерью. Я на 10 лет ушла, оставив телеканал «Культура» и достаточно перспективную карьеру. Я ушла заниматься детьми и, то есть, защитила потихонечку диссертацию и пошла работать в Академию наук научным редактором. Собственно, я сидела и приходила туда вот раз в неделю по понедельникам на планерке. Остальное время я сидела дома с детьми, не зная, что впереди и как вообще вся эта наша история закончится. Как вообще можно давать такие советы людям и ставить такие диагнозы там, в 3-4 года? Это, ну, сейчас я уже понимаю, что это, ну, как дикая история. К счастью, она закончилась хорошо для всех, для нас. Девчонок трое, они действительно усиливают друг дружку. И, соответственно, Олегу, опять же, я очень благодарна за те слова, потому что, ну, так или иначе, дети, они нередко становятся, собственно, источником расходов. Это говорят, что дети — цветы жизни и любви. А если ребенок сложный, и с ним что-то идет не так, то не так много мужчин обладают и милосердием и великодушием, чтобы остаться рядом и не бросить, и не поменять там на новеньких, старовеньких, или просто не сделать вид, что это не твой ребенок. То есть могло быть, конечно же, и другое решение. И многие люди, я думаю, могли в этой ситуации просто пойти, ну, по такому легкому и очевидному сценарию.
А сколько лет дочка не говорила?
Ну, первые 3 года совсем не говорила. К 4 годам немного появилась речь. Одаренность в математической сфере — это диагноз. Ну, она долгое время не очень типичным ребенком была, но в подростковый возраст это как-то все перезапустилось. Теперь классная девушка, сейчас учится в Нидерландах, работает в Амазоне, и вообще огонь. Но если бы мы тогда дали слабину и пошли по советам врачей, то, конечно, это был бы просто больной ребенок у нас, и все, и мы бы ее не вытащили. После интернатов невозможно было бы забрать здорового ребенка, и, то есть, я бы просто жила с этим. Я считала, что я умнее всех врачей, я ее вытащу, и вообще они дураки.
Вы же совсем юные были.
Сейчас бы я испугалась. Начитавшись много литературы, видя негативный опыт, видя разные сценарии, тогда у меня, слава богу, никакого опыта не было. Мне казалось, что просто все глупые, а я умная. Вот. И я справлюсь, все слабые, а я сильная. Вот. Просто они не умеют любить, а я умею любить, и я победю.
Спасибо, что поделились этой историей, я этого не знала. И, конечно, это тот случай, когда, правда, смотришь на семью и думаешь, устойчивая конструкция именно благодаря взаимодействию двоих. А в итоге старшая стала в математической сфере развиваться, а средняя что выбрала? Стала музыкантом?
Но она сейчас играет, и она играла недавно на конкурсе. Станет ли она именно и только музыкантом, это вопрос, она сейчас решает для себя, но то, что ее жизнь связана с музыкой, это уже точно. Младшая, она Валешко, она очень спокойная, уравновешенная и умная. Прозвище домашнее у нее Анька-калькулятор, потому что она все просчитывает. Она любит шахматы, и она любит все, что связано с логикой. Но она мелкая пока, посмотрим, куда она пойдет. Но я вот как-то за нее спокойна, потому что голова Олега у нее и хорошая память, и хорошее мышление, хорошие математические данные. Думаю, ей повезло очень.
Я когда начинала проект 45+, я большое количество ровесниц спрашивала про главные достижения их жизни. И чаще всего называли детей и научные какие-то профессиональные достижения. Ань, какое вообще из рабочих действий вы считаете своим главным достижением?
Вы знаете, наверное, то, что удалось создать Совет по этике научных публикаций, благодаря его работе в России стали отзывать тексты с фабрикациями, фальсификациями и плагиатом от публикаций, то есть распубликовывать их. Это очень круто, потому что до работы Совета это было просто невозможно. То есть это была мировая практика, но в России ее не было, и это было колоссальнейшее сопротивление, когда мы начали эту историю, мы говорили, что вот надо наукометрические искажения снижать. Это очень важно, вот эти маркировать публикации, в которых есть фабрикации, потому что это не работающее лекарство дальше, это падающие ракеты. Это очень много всего с этим связано. Вот то, что это получилось, благодаря моему энтузиазму, опять же, все говорили, да нет, это невозможно. То есть там ни Министерство образования не поддерживало, ни Высшая аттестационная комиссия, то есть вообще никто. То есть все говорили, что это просто нереально. Но это было сделано, и даже сейчас все продолжают отзывать статьи, это прижилось. Это очень важно. Но, конечно, я горжусь книгами, которые я написала.
А в каком году вы это затевали? Начали когда?
В 2016 году Совет по этике, в 2017 году это была уже внедренная практика ретракции статей, но опять же, этому предшествовал длительный период моего домоседства как раз, и я сидела, редачила статьи, я периодически видела и плагиат, и вот какие-то вот вещи неэтичные. И когда я говорила об этом, ну, либо главреду, либо авторам, ну, главред говорил, у тебя фамилия какая? Плюшевочек, уймись, это академик, да, там, или мне говорили сами авторы, ну и что ты редакторша сделаешь? И меня это так бесило откровенно, то есть я помню, что я вышла на конференцию, в смысле, что все, я же не знала, как там пойдет дальше дело с Полиной, я думаю, я на всю жизнь буду редакторшей, и меня всю жизнь так вот будут от меня вытирать ноги, я буду редачить этот плагиат. Я просто ничего не могу сделать. Просто была бешеная многодетная мать после 10 лет сидения дома и столкновения с этой реальностью. Вот. И на этом энтузиазме, собственно, дальше вот и много сделано было и в комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и так далее.
Ань, а вы мне приводили какую-то статистику, которая прям потрясла мое воображение, что стали в том числе смотреть по там верхушкам вузов, и там была какая-то печальная статистика. Эта комиссия по этике помогла, ну, что сдвинуть, какие тектонические плиты?
Смотрите, больше 117 ректоров, руководителей университета, они с доказанными недобросовестными заимствованиями в их диссертациях. Диссертация — это условие, без которого они не могут занимать свою должность. Да? Вот, и что они положили бы пустые листы на стол, а их за это назначили ректором. Это колоссальная проблема.
А сколько вообще вузов в России? Вот эта вот цифра, она в пропорциях какова?
Около 500, насколько я помню.
Примерно треть, да?
Да, да. Там просто надо считать и университеты, и институты. Было очень много людей, докторов наук и так далее, которые, например, он профессор, он автор 800 статей, он там завкафедрой, и ему доверяются какие-то управленческие решения и так далее, да. Но при этом у него вообще-то 10 статей он украл, из этих 10 он сделал там по 100 штук буквально текстов, поменял название, да, и выдал их за новые. В управлении наукой, там, здравоохранением и так далее у вас очень много людей, которые, вот, собственно, не являются профессионалами, не имеют отношения к науке, которые пришли путем мошенничества к этому. Каких-то людей, вот благодаря участию в этом во всем диссернету, удавалось лишать ученых степеней, отстранять от должностей, хотя в целом далеко не всегда, но скорее заслуга основная заключалась в том, что мы попытались сделать этично и целесообразным. То есть мы попытались людей убедить, что отзывать статьи важно. И это очень хороший шаг был, потому что немного снизили наукометрические искажения. То есть информация об этих людях, она появлялась уже в базах научной информации. Всегда грантодатель, работодатель, он мог посмотреть, а что собой представляет этот профессор? Потому что если он такой дутый, да, то, может, ему не стоит денег давать. Вот. Что касается количества университетов, то на 2020 год 497 государственных учреждений было и 213 негосударственных учреждений высшего образования. Ну, то есть я приблизительно правильно сказала.
То есть удалось в головы ученых с заниженной этикой заложить мысль, что все-таки стоит относиться к науке серьезно, статьи не фальсифицировать, и действительно вы заметили сдвиг статистики.
Вы знаете, вот эту работу начал раньше еще диссернет, ну, были уже антиплагиаты, диссернет, но, скажем так, они вели такую карательную политику, да, то есть вот они как-то опубличивали или приводили к каким-то неприятным для людей историям. Моя заслуга, пожалуй, в том, что получилось найти ту тональность, которая бы, во-первых, была воспринята людьми, во-вторых, сохраняла бы их человеческое достоинство, то есть это удалось превратить в устойчивый механизм, получилось поставить на рельсы и проснулось во многих гражданское самосознание. Вот они как-то переосмыслили себя, поменялось отношение журналов к тому, что они выпускают, потому что сперва говорили, ой, а мы не виноваты, там, ну, подумаешь, там кто-то там 10 лет назад плагиат публиковал, у нас главред другой, у нас вообще уже другая редакция. Как же так? Вот вы пишете, что у вас журнал основан в 1968 году. Значит, отсюда и до сегодняшнего дня это все-таки единый журнал, поэтому ошибки в этой истории важны исправлять и сейчас. Ну вот вообще идея, что ошибки надо исправлять, сперва имела колоссальное сопротивление, а потом как-то вот все это наладилось. Я не хочу сказать, что получилось превратить воду в вино или еще какое-то чудо совершить, но небольшие победы были, где-то были отстранены от должностей действительно управленцы и так далее.
А у вас большая была команда? Невозможно же на энтузиазме одного человека вывести?
Дело даже, наверное, только в том, что была команда, в том, что, скорее, достаточно хитрая женщина. То есть я поняла, что те люди, те интересанты, которые могли бы повлиять, это представители баз научной информации, ну, это же диссернет, антиплагиат, руководители топовых университетов, это все мужчины. То есть это надо заняться тем, чтобы их вместе собрать и чтобы они что-то сделали. Вместе они не очень хотели собираться, потому что многие из них были конкурентами. Ну, то есть Web of Science ненавидит Scopus, антиплагиат недолюбливает диссернет, ну и так далее. И я такая ходила, вот, говорила, дяденька, вы такой умный, без вас ничего не получится, пожалуйста. Такая идея хорошая, прям замечательная. Вот прям вот без вас никуда. И в конце концов получилась такая история, что Белоснежка и семь гномов, да, поначалу. Вот я очень нервничала на первых заседаниях, потому что все-таки статусные мужчины. И тут Аня, у которой, конечно, есть ученая степень, но по большому счету ее можно назвать многодетной матерью и редакторшей, да, то есть это основной мой путь. И чтобы их не бояться, я приходила и давала так мысленно всем прозвище, там, это гном Борчун, это гном Молчун. Вот, и мне было от этого очень полегче. Ну и потом как-то все сплотились вокруг этой идеи, услышали друг друга и стали вместе делать много всего полезного.
Вы применили в том числе женскую силу. А в семейной жизни вы тоже хитрая женщина? И вообще, насколько женские чары применяете не только в работе?
Ну, мне кажется, странно было бы не использовать свой ум и свое очарование не только на работе, но и в быту. Мне хотелось, чтобы со мной было интересно, и со мной хотелось остаться. То есть меня пугало и пугает до сих пор варианты отношений, когда женщина там что-то с собой делает, меняет свою телесность, или она идет на какие-то вот наружу слабых, как когда она женской хитростью чего-то там добивается от мужчинки, как вот выражаются такие дамы. Олег, это все-таки не просто мужчина, а очень умный и очень интересный мужчина, так что это такая задача со звездочкой. И мне хотелось, чтобы это была такая, ну, веселая жизнь, не то, что мы там, божечки, мы там 20 лет вместе прожили, как мы устали, сколько же можно, да. Вот, без такой тональности, ну, игривость, шалость, умение радовать и радоваться, я думаю, это важно.
Еще короткий вопрос. Книги, которые вы написали, что это за книги?
Первая книга «Родительство 2.0», она написана была вместе с коллегами-социологами. Обычно родительство пишут психологи, а мы подумали, что все-таки зря социология так звучит в этой теме, потому что вообще-то общество очень определяет наше представление о нормальном, о том, каким оказывается наше материнство, вообще как, каково это быть матерью в современной России и откуда возникает часть психологических проблем. Вот про это рассказано в книге. Мне казалось, что социологи, как матери, они немного более спокойны, да, потому что у них есть понимание, что это вот сиюминутное. Сегодня нормальная женщина — это вот такая, сегодня нормальная мать — это такая, завтра оно все поменяется. Мне хотелось, чтобы вот эта социологическая оптика, она была доступна всем. И вот об этом первая книга «О родительстве глазами социологов».
Ну, не могу не спросить, раз уж такая тема. Какие точки опоры дает эта книга современным родителям?
Эта книга дает возможность сравнить. То есть вам что-то понять, вам надо сравнить. То есть вы можете увидеть, насколько по-разному это бывает, и что то представление о родительской норме, которое есть сегодня в обществе, оно не единственно возможное, и отчасти оно сделано, ну, например, потому что государству так удобно. Государству удобно спихнуть ответственность там всю на родителей, сэкономить на школе, поэтому в школе говорят, что-то у вас ребенок плохо учится, да? И врачи такие, что-то он у вас все время болеет. И такая за все ответственная мама. Есть разные сценарии материнства. И даже любовь, которая кажется вот на уровне инстинктов, должна быть. Вот про это наша с Ольгой Суповой глава в книге про любовь. Иногда она не просыпается к ребенку. То есть вот нельзя сказать, что там, если ты родила, ты уже полюбила. И эта проблема для многих женщин, они не знают, что с этим делать, и они чувствуют себя виноватым, потому что должен же быть этот инстинкт. Если ты понимаешь, что это некоторый социальный конструкт, и быть достаточно хорошей матерью — это уже хорошо, не надо идеальной, не надо вот всех усилий. Если ты осознаешь, что, допустим, ты вечно там у тебя комната детская завалена игрушками, потому что ты считаешь нужным там покупать игрушки, поскольку общество тебе навязало идею выражать любовь через потребление. Можно вообще-то меньше покупать всяких безделушек и вообще переформатировать отношения с ребенком и сделать более комфортными для себя. И вот как-то так.
Хороший тезис — быть достаточно хорошей матерью. Так, а еще была какая-то книжка?
Вторая книга «Открытый вопрос», она про историю опросов общественного мнения в современной России, то есть вот с появления ВЦИОМа, и то есть, эта история России через историю опросов общественного мнения рассказывается, как вообще появляется социология и изучение общественного мнения, опросы после того, как это все было лженаукой в Советском Союзе. Во многом эта книга будет интересна тем, кто занимается историей организации, потому что вот как было брать специалистов из ниоткуда, если у вас нет вообще специалистов таких, да, если у вас ничего не было, надо создать центр изучения общественного мнения, проводить там всероссийские опросы. Откуда брались люди, как это делалось, как они учились. Мы писали вместе с журналистом Александром Братерским, так что читать как и «Родительство 2.0» очень легко, но и обе две книги, они уже озвучены, насколько я знаю, в России.
Знаю одного и второго. Мне кажется, с Братерским мы даже где-то параллельно на журфаке учились. Спасибо, Ань. Про ваши достижения поняла. Олег, ваши главные профессиональные достижения?
Я считаю, что главные профессиональные всегда впереди. Я считаю, что мне очень повезло заниматься тем, что мне нравится, да еще и чтобы за это деньги платят, вообще отлично. Вот.
Вы успешный предприниматель? Сделаю. Вы сказали, что вы изначально занимались предпринимательством, и это изначально было успешно, или были такие периоды, когда хотелось вообще все бросить?
Предпринимательство мне очень нравится вообще высказывание о том, что предприниматель — это не тот, кто заработал там, условно, не знаю, сколько-то там, да, там. А кто заработал, потерял и снова смог заработать. Потому что пока ты просто заработал, это ни о чем. Там можно случайно заработать, ты должен пройти через какие-то потери, снова подняться, вот тогда да. Мне кажется, успешный предприниматель – это человек, который может на любой свой предыдущий успех посмотреть, какой раз это был успех, чему я там радовался. Там, успех-то вот сейчас впереди будет дальше. Абсолютно, мне кажется, предпринимательская шутка вот, про то, что когда человек спрашивает, а в чем секрет вашего успеха? Он говорит, это, говорит, очень просто, всего два слова. Правильные решения. А в чем, говорит, успех правильных решений? О, говорит, это еще проще, всего одно слово – опыт. А в чем, говорит, секрет вашего опыта? Ну, это тоже просто, всего два слова, неправильные решения.
Отлично. И все-таки давайте попробуем просуммировать то, что все-таки уже удалось к нынешнему моменту.
В общем-то, у меня за плечами несколько проектов и продуктов, которые были успешно выведены на рынок. Вообще IT-сфера – это очень интересная область, где все, что ты делаешь сегодня, через год уже, скорее всего, устарело, а через два вообще не о чем рассказывать. То есть здесь, может, даже не от скромности, а от того, что ты идет такой постоянный идет прогресс, и ты все время как серфер должен держаться на гребне волны. То есть нет какого-то момента, ты залез в гору и сидишь вот на этой на вершине, у тебя все хорошо. Нет, то есть ты все время должен на этой волне держаться. Продукт для автоматизации документооборота в разных вообще отраслях, начиная от коммерческих структур банков, заканчивая там, государственными учреждениями. Мы были одними из первых, кто оседлал тему, как можно использовать мобильное устройство, телефон, там, iPad и так далее в работе, не просто там для каких-то приложений почты, а именно для рабочих тем. Когда вот поднялась тема с импортозамещением, делали продукты, инфраструктурные решения по виртуализации, например. Ну и в области искусственного интеллекта, то, о чем говорили, мы делали автоматизацию там. А у многих исследовательских организаций есть такая проблема, они проводят долго там, проводит исследования, накапливается большая довольно база вот эта вот исследовательская, но это в каком-то смысле мусорка, потому что в ней ничего невозможно найти. Вот. Это касается и коммерческих структур, и маркетинговых исследовательских компаний. Мы помогали для них делать решения, которые все это поднимает снова наверх.
Ну, то есть масштабные такие были истории. Как вы попали в Люксембург? По какой теме вас пригласили?
В Люксембурге здесь компания, она помогает управлению инвестициями. Люксембург – это такой центр финтеха, особенно европейского. Мы делаем решение, которое помогает управлять инвестициями, анализируя вообще всю так, большое пространство вот, финансовой информации, позволяет инвестору осознанно принять решение. Вот здесь как раз используется искусственный интеллект для того, чтобы подготовить канву для принятия решения, скажем так.
А как в Люксембурге узнали, что надо вас из России позвать для такой задачи?
Скажем так, исторически это связано с тем, что я и в России, когда я работал, у меня и была определенная публичность. Вот, я делал материалы, выпускал там по искусственному интеллекту, давал там интервью в СМИ. И за пределами России я тоже, в принципе, там, ну, может, не так широко, но был известен. И вот в рамках одного из таких взаимодействий меня просто порекомендовали.
У вас совместная жизнь, совместные дети. Какие у вас были рабочие совместные проекты? Я знаю, что вы пытались в тандеме какие-то делать рабочие треки.
Ну, мы не пытались, мы делаем.
А что?
Ну, вот одна из тем, которая нам очень интересна, то есть она прямо совмещает и мою профессиональную сферу, и профессиональную сферу Ани, то, каким образом вот эти новые технологии, в первую очередь, такие дисрапсинг совсем уже технологии, связанные с искусственным интеллектом, вообще влияет на общество, влияет и будет влиять. Какие есть аспекты?
То есть про этику использования искусственного интеллекта рассуждаете?
И про этику, с одной стороны, и с другой стороны просто про то, как она в быту может использоваться, про то, что нужно знать людям, обычным людям, либо людям там специальности далеким от техническим, что нужно знать про искусственный интеллект, как он может помогать и как он может повлиять на их жизнь в будущем. Читаем лекции, популяризируем, скажем так, эту идею. Идею того, что вообще неплохо бы изучать и задумываться о том, какое влияние он оказывает и будет оказывать в ближайшие годы.
Благодаря Олегу, кстати, лет 10 назад на научные конференции социологические стали приходить айтишники и все-таки вместе с гуманитариями осмыслять вот эту искусственную социальность, какие она несет блага для людей, какие тут могут быть риски.
Наверняка в процессе изучения вы составили какой-то рейтинг рисков или, наоборот, преимуществ искусственного интеллекта. Давайте назовем как риски, так и возможности, которые вы выделяете и находите их основополагающими.
Например, нецелевое использование технологий не по целевому назначению – это колоссальная проблема, потому что здесь могут и государства злоупотребить, и корпорации, ну и мошенники. Например, система искусственного интеллекта, которая связана с распознаванием лиц, которые изначально были созданы для того, чтобы искать террористов в аэропортах, А сейчас они используют, чтобы через систему распознавания лиц ловить нелояльно настроенных граждан. Система когнитивной аналитики — то же самое. Да, они были созданы для одних задач, а в итоге когнитивная аналитика социальных сетей помогает выявлять инакомыслие. Но есть и там какие-то вещи менее заметные. Например, технологии искусственного интеллекта вот, в неуправляемом варианте таком. Они могут раскачивать тревожность людей. То есть сейчас многие получают от Facebook, да, рекомендации. Вспомните, что у вас там было 10-20 лет. Ну, не 20-10, там 5 лет назад. Посмотрите, какие хорошие были люди. То есть это такая управляемая ностальгия. То есть ваш телефон или ваша соцсеть решает, о чем вам напомнить. Им вот эта машина такая: «Привет! Вот, вспомни, как было классно, с кем ты там был». Ей все равно, в каких вы отношениях с теми людьми остались. Если вы-то улыбаются на фотографии, это достаточно. Плюс автопилотируемые машины выехали, и мы не очень понимаем же, как они настроены, кого они пассажиров всегда сохраняют, или там они пешехода стараются уберечь. Ну и самое, наверное, близкое для меня — вот эти феномены поляризации. Система пыталась подстроиться так, чтобы сделать приятное и хорошо человеку, чтобы удерживать внимание в соцсетях. Соответственно, показывала, что все вокруг люди думают приблизительно как вы. И вот появились эти информационные пузыри, которые сказались на нас. Просто люди закукливаются в том, что все так же думают, и это влияет на их картину мира. Сейчас строят диалог благодаря соцсетям, которые, по идее, нас таким мостами должны были бы соединять, становится тяжелее.
Давайте спрошу про переезд. Считается вообще, да, что очень круто, когда у пары есть клей в виде проектов. Вот там вырастить детей, построить дом и в том числе там вот адаптация на новом месте. Это классный такой вот совместный проект. Как вообще было с переездом? В вашем случае переезд был так же во благо, как и все остальные ваши совместные действия, я так понимаю, да? Олег, как вам на новом месте?
Мне кажется, что такие, ну, любые перемены, любые ситуации, которые создают дополнительно нагрузку и стресс, они катализируют то, что должно было случиться. И тут я думаю, что те, кто хотел расстаться, может быть, скорее расстанутся, те, кто не хотел, наоборот, еще вместе с интересом займутся новыми вызовами. В целом, для меня переезд однозначно позитивно. Сам Люксембург как локация, наверное, в каком-то смысле нам с ним повезло. Вот, оно очень, очень комфортно для переезда. Здесь, как ни странно, наверное, даже чаще, чем до переезда, я вижу людей, с которыми я думаю примерно одинаково. И что еще интереснее, что очень часто какие-то в быту, в общих пространствах вообще принимаемые решения. Мы с Аней иногда смеемся по этому поводу. Ты смотришь, там какое-нибудь опять решение приняли, что-то там поменять, что-то подправить. Я думаю, что я бы сделал точно так же. На другой стороне, конечно же, это необходимость многие вещи строить заново, да, это строить круг общения, но здесь лучше Анна расскажет, потому что, как я говорил, я интроверт. Я тут даже тоже, наверное, в таком смысле не пострадал. Для меня сейчас самый, наверное, такой серьезный момент, который я штурмую, это язык, потому что у меня всегда был очень
хороший английский.
Вот, это отличный вопрос, потому что у меня всегда было хорошо с английским языком, мне его и по работе хватало, он мне всегда нравился. Вот, я как-то жил в некотором представлении, что хорошо, что я его хорошо знаю, и все, собственно говоря. И тут я приезжаю в Люксембург, где все, начиная вот детей, заканчивая там даже бездомными на улице, они в основном знают 3-4 языка. Как раз английский — это язык, который они не всегда знают, а вот французский, немецкий и люксембургский знают все и всегда. Плюс, так как очень много людей, тоже приехавших в Люксембург, довольно часто мы слышим здесь итальянский, португальский, испанский, тоже довольно много людей еще и на нем говорят. Но это, надо понимать, что это еще. То есть у кого-то есть родной язык, как вот у наших детей, вот у младшей точно совершенно так будет. У нее родной язык русский, понятно, такой нативный. Второй язык, на котором она учится, английский. Ну, плюс она в обязательном порядке учит французский, немецкий и немножко люксембургский. То есть у нее будет 4-5 языков, это норма. В России кажется, что если человек знает 3-4 языка, это у него способность к языкам, а здесь все не так. Здесь у тебя иногда милостыню могут попросить то на немецком, то на французском. И ты понимаешь, что человек на французском говорит намного лучше, чем ты. По-моему, это было в «Звездных войнах», когда ему говорят: забудь все, чему тебя учили. Это все вот ограничения в твоей голове.
Мне кажется, что если говорить про языки и про переезд, то здесь можно вспомнить теорему Томаса. Это единственная теорема, которая есть у социологов. Она звучит так: любое явление, воспринимаемое как реальное, реально по своим последствиям. Поэтому если вы считаете, что вас угробят переезд, скорее всего, так и будет. Если вы думаете, что вам не дано выучить языки, то, скорее всего, так и будет. Но да, в целом, когда ты оказываешься в среде, что вообще не обсуждается вопрос, там, есть склонность к языкам или нет, и можно ли там не учить какой-то язык, потому что у тебя нет склонности, 3 государственных языка и 4 английский международного общения, без вариантов для всех. И как-то народ справляется вокруг, и это очень мотивирует.
Какие языки вы стали учить? И французский, и немецкий?
Французский, немецкий, люксембургский, ну и английский международного общения. То есть я больше учу французский, он мне ближе, Олег больше люксембургский, но нам обоим надо будет сдавать тест на люксембургский язык в конце концов.
И девочкам, соответственно, тоже.
Девочки учатся на английском как будто бы на родном языке своем, да, это считается облегченная программа, но да, они тоже будут сдавать тесты, и младшие на какой-то момент хотели освободить от немецкого в школе и сказали, может, тебе тяжеловато, она такая, нет-нет-нет, я хочу быть обычной европейской девочкой, я хочу Рамштайн на немецком понимать. Они переключаются, хотя, конечно, это не всегда бывает легко.
Круг общения быстро выстроился?
Да, на удивление, здесь очень много единомышленников оказалось. Многие люди, наверное, проще сейчас находят связи, мосты и находят единомышленников. И, в общем, нам повезло. Здесь действительно очень классный круг общения.
Интернациональный?
Да, да. В классе у детей не повторяются национальности в принципе, а соседи у нас итальянцы, немцы, бельгийцы, кто еще? Иран соседи, да. Тут все откуда-то приехали, поэтому нет каких-то комплексов, что вот я не местная, ну, все такие же.
А это же очень маленькая страна. Сколько жителей в Люксембурге?
640 тысяч населения, 180 национальностей. При этом площадь страны, она как Москва плюс Новая Москва. То есть вот, считайте, на территории Москвы у вас столько народу.
Уютненько. Дети у вас подросли. Как вы проводите досуг вдвоем? Какие ваши любимые сценарии?
Я в какой-то момент поняла, что нельзя 24/7 находиться с семьей, что меня это разрушает, поэтому 2 раза в год я стараюсь на 2-3 дня куда-нибудь уезжать одна. Но вот Олег тогда остается за старшего в доме, вот просто мне надо побыть вообще одной безо всех. Это не потому, что я кого-то не люблю, а потому что без этого я недостаточно хорошая мама становлюсь. Еще важный момент, что мы всегда стараемся вдвоем проводить время. Ну, раньше мы уезжали на дачу, но сейчас, получается, ближайшее романтическое место — это Париж, 2 часа на электричке. Вот, то есть вдвоем уезжать хотя бы время от времени, да, и быть не в статусе родителей, не в статусе коллег по работе или что-нибудь в таком духе, а быть в статусе романтических партнеров. Я не сразу сообразила, что мне так надо. Это появилось после моего долгого сидения дома. Там было очень много сложностей совершенно разного плана. Но как только это стало возможно, как только я поняла, что это нормальная история и что это просто важно делать, я сразу же стала это делать. Ну, считайте, лет через, наверное, там 9-10 брака, да, я к этому пришла. Вот. А так шахматы, бадминтон, велосипеды.
Собака. Это ваше общее увлечение?
Да, да, да. То, к чему присоединяются дети, хорошо, ну, не знаю, киношки. То есть я не могу сказать, что какой-то особенный досуг у нас есть. Концерты, причем, допустим, какую-то музыку разделяет со мной старшая дочка, какую-то среднюю, да, то есть я еще могу выбрать, с кем я на какие концерты иду, если, допустим, Олегу не нравится опера, да, и всем остальным тоже не нравится, а мне нравится, у меня есть для этого старшая дочь, мы с ней идем на оперу. Вот, это удобно, кстати.
Слушайте, ну какой широкий список получился, то есть и танцы, и бадминтон, и шахматы, и там какие-то вылазки вдвоем. То есть у вас очень много разнообразных сценариев. Олег, а какие ваши любимые способы досуга на двоих?
Мне очень нравятся путешествия, новые места. Очень нравятся велосипедные прогулки, но тоже как совмещение и активности, и возможность быть вдвоем и опять-таки увидеть какие-то там другие места. Люксембург — это европейская страна, поэтому доехать можно до одного замка, до другого замка. То, что я себе плохо представлял, пока не приехал сюда. Ну и, конечно же, шахматы и фильмы.
Обычно у каждой пары есть любимая песня и любимый фильм. Олег, как вам кажется, у вашей пары какой любимый фильм и какая любимая песня?
Есть один фильм, который точно совершенно необходимо назвать, потому что с ним связана история нашей пары. Это «День сурка». Я Ане сделал предложение как раз на фоне этого фильма фактически. Песни с музыкой. Мне, наверное, трудно определить одну, потому что их она будет не одна, будет несколько явно совершенно, но...
Придется выбрать.
Но я прямо задумался, что выбрать из довольно большого количества. Наверное, если брать именно как вот нашу, так уже не песню тогда, а музыку либертанго. Это просто одна из, скажем так, вариаций танго.
Аня, ваша версия?
Да, я тоже хотела сказать про День сурка, потому что незабываемое ощущение. Я подумала, да, что с этим парнем можно будет прожить всю жизнь, если такое оригинальное предложение о браке.
Я уже заинтригована и хочу узнать больше подробностей. Идет фильм фоном и...
Достаточно длинный, мне кажется, что-то он там 2,5 часа. Он заканчивается, и Олег говорит что-то вроде того, что «Анька, давай этот День сурка жить вместе, выходи за меня замуж». Вот, и так вот, да, я, собственно, согласилась, ну, поскольку я давно знала, то есть я это целых там, полгода, по-моему, ждала, когда он это предложение сделает, наконец-то. А из музыки русский рок очень в разных его вариациях тоже очень нас сближает, потому что по субботам всегда у нас есть блинчики от архитектора, то есть Олег печет блины, звучит русский рок, по-моему, все наши соседи уже им прониклись тоже, потому что вырубается колонка.
И кто ваши любимцы?
Ария, Агата Кристи, ну, такие старенькие, наверное, группы. Ну, Король и Шут обязательно.
Наутилус, Кукрыниксы, Ночные снайперы.
Слушайте, вот прозвучали блинчики от архитектора. А у вас вообще кто дома готовит? И как это происходит? Или вы это делаете там в дуэте? Или вообще никто не готовит, кроме блинчиков по субботам?
Завтраки готовит Олег. Я утром плохо это всегда мило. Просыпаюсь. Завтраки готовит Олег. Обеды, ужины по-разному. Ну, еще можно брать готовую в коробочках еду, то есть когда не хочется никому готовить. Но в целом готовит лучше, чем я, Олег, конечно. Ну и сейчас девчонки. Средняя дочь, она обалденно абсолютно готовит. Не так часто случается, но вот когда мужская команда, еще друг Олега приходит, вот они нам то хачапури по-ажарски тут приготовят, то еще что-то, что мне в голову вообще не приходит. И мы там угощали соседей вот этим всем.
С ума сойти. То есть вы не та жена, которая создает домашний уют. Вы для радости и для науки.
Ну, смотрите, у меня порядок все-таки в доме, то есть дети, организованности нет такого, что я, допустим, живу для себя, а там дом он как-то сам. Все-таки моя рука очень чувствуется, плюс из-за того, что я увлекаюсь современным искусством, в доме много всяких ништяков таких, которые создают уют. Но, понимаете, у меня, наверное, некоторый такой серединный путь, то есть я никогда не пытаюсь убиться об консенсус какой-то, да, вот чтобы там все договорились, всем было хорошо, но, конечно, невозможно, слишком много людей в доме. И то же самое там как в какой-то идеальный мир, там, с идеальным порядком домохозяюшки, я тоже не пытаюсь прийти. Ну, достаточно чисто, достаточно хорошо. Дети учатся, дети здоровы. Каких-то там сверхтребований к себе или к домочадцам у меня нет. И ко мне тоже.
Расскажу слушательницам, что у Ани есть канал о детях и жизни в Люксембурге. Называется он «Рара Авис. Дочь Сизифа». И я тут прочитала прекрасную историю про традицию хорошо убирать перед важными событиями в доме, что полы надо основательно помыть, когда кто-нибудь куда-нибудь летит. А вот однажды они эту традицию нарушила, тут-то взлетная полоса в Люксембурге поломалась. То есть вы вот за соблюдение таких традиций, да?
Слушайте, ну, у нас, я не знаю, традиция, вот как вот, все утренние завтраки по субботам совместные, традиция общения. То есть мы разговариваем в семье вечерами, рассказываем, как у кого дела. Мы вместе проводим праздники. Отпуск мы всегда с детьми проводим, но мы имеем традицию совместных вылазок.
Помните какую-нибудь хорошую шутку из последнего?
Олежкину-то? Что-то я строжилась на детей, и он меня так обнял за плечи. Он такой говорит, Нюшенька, говорит, сколько их не воспитывай, все равно на нас с тобой похожи будут.
Так и есть. У нас... Выпуски обычно заканчиваются 3 советами, исходя из вашего опыта. По 3 рецепта долгого счастливого брака. Олег, вам слово.
Первое – любовь. Ну, как бы оно там ни звучало, у всех своя история. Если любишь, то найдешь способ справиться с чем угодно. А второе – чувство юмора. Юмор – это то, что позволяет полегче посмотреть на проблематику. Иногда в шутке есть только доля шутки. И она, собственно, может быть даже решением.
Я заметила, кстати, что долгие счастливые браки, все, какие я знаю, Они имеют вот эту вот очень важную составляющую. Это те пары, в которых умеют посмеяться и делают это регулярно. Так что вы подтверждаете мою теорию. И третье.
Третье – это такой баланс между тем, что делаешь вместе, и тем, что делает каждый сам по себе, где ты можешь человека поддержать. Вот если говорить про смешные ситуации в начале где-то вот наших отношений, Аня очень много читала, я читал намного меньше. Именно вот гуманитарная часть, то, о чем я говорил, что она меньше была моя, но Аня очень много рассказывала. Это давало мне возможность иногда там где-нибудь уже в своей работе там что-то упомянуть такое, и все такие, ты даже это читал. Вот.
Получили домашнее заочное образование.
Да, да, это возможность развиваться. Это возможность развиваться и что-то новое узнавать, и я думаю, что очень важно.
Аня, три ваши пункта.
Первое, я думаю, что это любовь, и она может быть только на первом месте. То есть если на первом месте ты сама у себя, то, наверное, все остальное сложно. Второе — это уважение к партнеру и приятие его с его сильными и слабыми сторонами. И третье — может, это как-то не очень удачно прозвучит, но способность жалеть, сострадать, сочувствовать и сохранять доброе сердце, не быть сверхтребовательным, не быть жестоким в отношениях, не ломать партнера, да? А если он устал, то не пинать его, вот, а дать ему восстановиться рядом с тобой, пожалеть и помочь идти вперед. Кажется, так.
Спасибо за ваши наборы. И вопрос к Анне-социологу. Есть ли у вас статистика вообще того, в каких странах более долгие браки, где больше разводов?
Я бы обратила внимание на то, что сегодня уже ставится под вопрос, насколько является ценностью длинный брак и насколько вообще он выглядит в современном обществе нормальным, потому что есть такой взгляд, что как вот работа на одном и том же месте всю жизнь, да, это несколько диковато. Так вот и отношения с одним и тем же человеком всю жизнь. Тоже странная история. То есть здесь каждый выбирает для себя, и длинный брак, он далеко не всегда синоним счастливому браку. То есть отношения могут строиться на зависимости, на том, что женщина с детьми не может уйти, например. Ну, как правило, чаще всего в этом бывает причина, что она зависима финансово и так далее. И страны с самым низким количеством разводов, например, в Индии мало разводов, да, но по уровню счастья есть такие опросы, всемирное исследование счастья, вот они где-то в районе 139-й страны, да, или 140-й. Там страны, в которых разводы чаще случаются, они оказываются внезапно счастливее. То есть я бы не пыталась упереться в идею, что любой брак, вот любой ценой, он должен быть сохранен, он должен быть длинный. Отношения очень многообразны, да, есть серийная моногамия, то есть когда люди находятся каждый раз в моногамных отношениях просто несколько раз за жизнь, это нормально, есть открытые семьи, это тоже нормально, да, и чего только не бывает, счастье современного человека, оно заключается в том, что он может выбирать, то есть нет никаких правильных или неправильных отношений, есть отношения, которые правильны или неправильны для вас, вот про это важно помнить, мне кажется.
Это хорошее резюме, спасибо большое за разговор, было очень интересно. Это были Анна Кулешова и Олег Грешнев, супруги, которые вместе большую часть жизни и которые многое делают вместе. Спасибо, что поговорили с нами. И это был подкаст 45+. Я ведущая проекта Юлия Зинкевич. Мы есть на всех подкаст-платформах, а также в YouTube. И еще у нас есть одноименный телеграм-канал 45+, легенды и мифы. Мы очень там всех ждем для того, чтобы продолжить разговор и проекту развиваться. Очень помогут ваши реакции на всех платформах. Сердечки, лайки, подписки, рекомендации подругам. Продолжаем разговор. До новых встреч. Спасибо, Аня. Спасибо, Олег.
До свидания.
Спасибо. До свидания. Спасибо.
До новых встреч.